Вскоре овраги над Морошей опустели. Автоколонна проехала по крашанам, уже напоминавшим растревоженный муравейник, вышла на западную окраину местечка и, оттеснив пестрый, еще не очень густой поток беженцев, свернула с магистрального тракта вправо на безлюдный песчаник и, набрав, как было приказано, нужные интервалы между машинами, устремилась на северо-запад в направлении селения Варичи, за которым на опушке леса было подготовлено место для командного пункта корпуса. Впереди колонны, взметнувшей в небо пыль, мчались мотоциклисты с пулеметами на колясках, затем два бронеавтомобиля разведчиков, за ними шли машины командования корпуса, отделов штаба, а основную часть растянувшейся вереницы составляли грузовики штабных подразделений. Генерал Чумаков ехал в легковушке один. Карпухин умчался на мотоцикле в голову колонны. Водитель Манжура, виртуозно объезжая почти невидимые в пыльной кисее выбоины на песчаной дороге, часто высовывался из эмки и опасливо осматривал небо. Федор Ксенофонтович тоже тревожился, как бы во время марша не налетели самолеты, которые то и дело проходили по сторонам на восток и на запад. Но, видать, все дороги в приграничье курились сейчас пылью. И еще неотступно томило генерала чувство какой-то собственной вины, будто он не предпринял чего-то важного, крайне необходимого. Может, надо было ему самому поехать в штаб армии, представиться командующему, на месте выяснить обстановку? Эта мысль появилась сразу же, как только штаб корпуса направился из военного городка в овраги над Морошей. Но за этой мыслью следовала другая. Вдруг поступит приказ, а он в это время будет колесить где-то по дорогам в поисках штаба. Приказ? Какой? Какую задачу может поставить командующий перед корпусом, который как недостроенный корабль? Есть четко обозначенный каркас, есть частично подготовленные материалы и вооружения, а иные подвозятся. Но военного корабля с обученной командой еще нет. И вдруг Федор Ксенофонтович понял, откуда рождается в нем чувство виноватости. Ведь он больше сейчас размышляет именно над тем, что корпус еще не сформирован, что решать серьезные боевые задачи он не в состоянии, и что ему, генералу Чумакову, не под силу, даже если вынудит к этому обстановка, реализовать предназначение механизированного корпуса, именно те, которые он с такой доказательностью разрабатывал в своих статьях. Ну а если поступит приказ идти навстречу врагу? Надо же искать какую-то форму организации наличных сил, растворенных в многоликом, но пока еще не сформировавшемся организме войскового соединения. Эти размышления будто разбудили в нем титаническую потребность творчества. Он как бы увидел перед собой механизированный корпус, развернувшимся на исходном положении для контратаки. Увидел его полнокровным, каким должен быть по штатному расписанию, с 400 новейших танков. Но тут же боевые порядки двух танковых и одной механизированной дивизии поблекли перед его мысленным взором. Федор Ксенофонтович вспомнил справку, данную ему полковником Карпухиным, о наличии боевой техники и личного состава, и силой воображения заставил себя увидеть неукомплектованные дивизии, увидеть в боевых порядках всего лишь 90 танков, в большинстве своем устаревших, изношенных, со слабым вооружением, тех самых, которые использовались как учебные и которые в скором времени должны быть заменены танками КВ и Т-34, первоклассными боевыми машинами. Впрочем, они тоже имеются в корпусе, до двух десятков. И все-таки надо собирать силы в кулак. Надо, может быть, свести корпус в дивизию, а в танковых полках иметь всего лишь по одному, но полнокровному батальону, по одному мотострелковому батальону и одному артиллерийскому противотанковому дивизиону. Истина где-то близко. Необходимо посоветоваться с Карпухиным, начальниками служб, с командирами дивизий полков. Надо преобразовать танковые дивизии так, чтобы они стали мобильными боевыми группами, способными обеспечить взаимодействие танковой пехоты. Шедший впереди броневик вдруг мигнул красным сигнальным огнем, затормозил и тут же снова набрал скорость, оставив позади себя непроницаемую тучу клубящейся пыли. Но Федор Ксенофонтович рассмотрел слева на стыке дороги и малонаезженного проселка группу людей возле трех мотоциклов с колясками. Кто-то махал эмке рукой, требуя остановки. Манжур сбавил скорость, и генерал Чумаков узнал полковника Карпухина. «Сверните», — приказал Федор Ксенофонтович Манжуре. И когда эмка остановилась, торопливо открыл дверцу, ступил на запыленную мураву. Тут же увидел такое, что к горлу подступила тошнота. В коляске ближнего мотоцикла, скорчившись, полулежал мертвый боец. Его лицо и комбинезон на груди были в сплошной кровяной корке. Передняя часть мотоцикла и коляски тоже залита кровью, которая, пропитав темной краснотой осевшую на нее пыль, превратилась в затвердевшие сгустки. Близ мотоцикла стоял, вытянувшись в струнку, старший лейтенант с перебинтованной головой. Из-под его синего распахнутого на груди комбинезона выглядывали бархатные петлицы танкиста со знаками различия. Старший лейтенант напряженно смотрел на генерала Чумакова и, кажется, с нетерпением ждал, когда ему разрешат сказать что-то очень важное и безотлагательное. У второго мотоцикла, на коляске которого был закреплен ручной пулемет, стоял невысокий худощавый капитан с серым от пыли лицом и держал на руках пакет с рыжими нашлепками сургучных печатей. Делегат из связи, кивнув на мотоциклистов, пояснил деревянным голосом полковник Карпухин. «Из штаба армии и из нашей танковой дивизии полковника Вознюка искали вас на КАПе». «На КАПе?» — переспросил Федор Ксенофонтович, ощутив, как ворохнулось в груди сердце. «Значит, надо было выезжать не во враги, а сразу в лес». Но тут же, подавив себе гнетущий упрек, взял протянутый капитаном пакет с сургучными печатями и, дрожащими руками, вскрывая его, спросил, указывая на убитого мотоциклиста. «Под бомбежку попали?» «Нет, нарвались на диверсантов, товарищ генерал», — ответил старший лейтенант. «Возле самого командного пункта корпуса. Они там дожидались вашего приезда». Генерал Чумаков скинул изумленные глаза на старшего лейтенанта. «Это ваши догадки?» «Одна тактика у фашистов», — вмешался в разговор Карпухин. «Штаб дивизии Вознюка растрепали. Полковник Вознюк погиб. Наш делегат связи до дивизии не добрался». Федор Ксенофонтович уже вскрыл пакет, содержание которого его сейчас интересовало больше всего на свете. Там приказ командарма. Но услышанное было таким невероятным, что он, чувствуя, как покрывается потом, опустил руку с пакетом. «Расскажите генералу», — полковник Карпухин кивнул делегату связи танкистов. Старший лейтенант переступил с ноги на ногу, судорожно сглотнул слюну, пересиливая подкативший к горлу спазм. «Возьмите себя в руки», — спокойно приказал Чумаков, чувствуя, как к горлу подкатывается комок. «Как это случилось?» Старший лейтенант, смущенно вытирая покатившиеся по грязному лицу слезы, начал рассказывать. «У нас между штабом дивизии и квартирами командиров протекает речечка. В словах его звенела боль и словно обида на кого-то. А через нее проложен пешеходный мосток. Ночью диверсанты разобрали его и рядом в кустах устроили засаду. Кто-то на восходе позвонил на квартиру полковнику Вознюку, говорят, из штаба корпуса, и полковник приказал дежурному играть тревогу. Ну, командиры начали сбегаться к мостику, а он разобран. Когда прибежал и полковник Вознюк, из кустов в упор открыли огонь». Липкая роса выступила на лбу генерала Чумакова. Он тихо спросил: «Много людей погибло?» 9 убито и 11 ранено. «Диверсанты ушли безнаказанно?» «Нет. Рядом караульное помещение. Дежурная смена караульных перестреляла диверсантов. Их было 4 на 2 мотоциклах. Все в нашей форме». Федор Ксенофонтович резко, будто с обидой, отвернулся от старшего лейтенанта, сделал несколько шагов в сторону, достал из пакета бумагу, нетерпеливо развернул ее и прочитал четкий машинописный текст на бланке командующего. Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий, командующий Западного ОВО приказал поднять войска и действовать по-боевому. Командованию механизированного корпуса немедленно вскрыть оперативный пакет и действовать согласно директиве Генерального штаба по плану прикрытия. Когда с приказом ознакомился и полковник Карпухин, он посмотрел на генерала Чумакова чуть ли не со страхом. Начальнику штаба было тоже хорошо известно, что на вскрытие этого пакета нужно распоряжение председателя Совнаркома СССР или Наркома обороны. «Где наши секретчики?» — спросил Чумаков, хотя и сам понимал бесплодность своего вопроса. Рядом по дороге, машина за машиной, проходила колонна управления корпуса. «На марше, как и все», — ответил Карпухин. «Но как же с пакетом? Не имеем права». «Поехали на командный пункт, будем вскрывать», — решительно ответил Чумаков. «И примите меры против диверсантов». Полковник Карпухин тут же умчался на мотоцикле вперед, обгоняя по обочине дороги колонну, а Федор Ксенофонтович стал сверяться по карте капитана, доставившего приказ командующего, где находится штаб армии, и расспрашивать, что известно об обстановке. На КП, в рубленном, почерневшем от времени доме лесника, кроме Чумакова и Карпухина, собрались на совет заместитель командира корпуса по политчасти, полковой комиссар Жилов и начальник особого отдела Евсеев, в малиновых петлицах которого тоже сверкали 4 шпалы. Все прочитали приказ командующего армией, все понимали, что война началась в непредвиденных условиях. Но как решиться попрать строгие категорические слова, напечатанные на красном пакете? Надо бы хоть по телефону получить подтверждение приказа. Но связи со штабом армии как не было, так и нет. «Беру ответственность на себя», — сказал Федор Ксенофонтович. «Нет уж, товарищ генерал», — спокойно возразил полковой комиссар Жилов. «Дело серьезное. Я тоже беру ответственность на себя. А особый отдел пусть зафиксирует наши решения документом». Никто не возразил. Когда вскрыли пакет и ознакомились с задачей корпуса согласно директиве Генерального штаба, с огорчением убедились, что директива предусматривала возможности механизированного корпуса, полностью укомплектованного личным составом и боевой техникой. Корпусу указывались маршруты выдвижения в направлении государственной границы и рубежи, с которых он должен наносить контрудары по атакующему противнику. Все сочувственно и тревожно смотрели на генерала Чумакова, понимая, что он сейчас должен решать тягчайшую задачу. А Федор Ксенофонтович, смяв в себе растущее раздражение, размышлял над тем, что ему надо обязательно побывать в штабе армии, но только после того, как он примет решение о выполнении директивы, пусть задачи в ней и непосильны для корпуса. Пока его штаб будет готовить общий приказ, а войска выходить на исходное положение, нужно дать командирам дивизий предварительное распоряжение о маршрутах и времени выступлений, о подготовке транспорта и боеприпасов, о разведке маршрутов и рубежей развертывания.